Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях председатель Российского профсоюза угольщиков Иван Махначук. Вопросы ему задают журналисты Жозе Мильязеш, информационное агентство «Луза», Португалия, и Юлий Семенов, радиостанции «Маяк». По традиции, краткая биография гостя нашей передачи. Иван Иванович Махначук имеет три образования – техническое, электромеханика, юридическое и экономическое. Кандидат экономических наук. 12 лет на подземных работах интинских угледобывающих предприятий. В 1989 году волна шахтерских стачек, знаменующая зарождение тогда еще в СССР организованного рабочего движения, выносит Ивана Махначука в профсоюзные вожаки. Он становится лидером Интинской ассоциации профсоюзов угольщиков. В 1991, в преддверии крушения великого и могучего, масштабы его деятельности расширяются. Махначук избран заместителем председателя профсоюза угольщиков России. В 1998 году Иван Махначук возглавил Российский профсоюз угольщиков «Росуглепроф» и руководит им по настоящий момент. Женат, дочери 27 лет, сыну 21 год. 2 года назад стал дедом. Внучку зовут, Иван Иванович?
София.
София. Это от сына или от дочери?
От дочери.
Хобби – бокс, баскетбол, детективы. Читает, пока еще не пишет. И перманентный экономический анализ происходящего в стране и мире. И каким выводом вы на данный момент пришли, Иван Иванович?
Ну, в России на сегодняшний день есть 4 национальных проекта. Это образование, медицина, сельское хозяйство и жилье. Но я считаю, что впору вводить новый национальный проект – это спасение пенсионеров. Потому что тот уровень жизни пенсионеров, в котором они сегодня живут, ну, по крайней мере, он унизителен. Я уже не говорю, что он недостаточен. С чем мы столкнулись? Вот до 90-го года, допустим, шахтер, работая в шахте, либо любой гражданин Российской Федерации, работая на, скажем, тяжелом, сложном производстве, по закону мог получить пенсию до 55% от заработной платы. Я не говорю про те пенсии, которые были в Советском Союзе. Вот, я говорю как бы о последних этапах. И если он работал в особо опасных условиях, то еще ему за каждый год работы сверх нормативов могли доплатить по 1%, и того 20% он мог получить пенсию до 75% от заработной платы, которую получал до выхода на пенсию. Ну, мы можем с вами посчитать, взяв, скажем, элементарно, если человек зарабатывал бы 10 тысяч, скажем, зарплату сегодня, работая под землей, 25 лет в шахте, он мог бы получить пенсию 7,5 тысяч рублей. Если он получал 20 тысяч, он мог бы получить 15 тысяч. Ну, это, на мой взгляд, деньги более-менее, которые могли бы позволить сегодня жить человеку, скажем, нормально. Но в 2001 году наше любимое правительство затеяло новую реформу пенсионную. Непонятно, кто ее считал, непонятно, с чего она считалась, но, тем не менее, мы теперь живем по-новому. И сегодня, сколько бы мы ни работали, что бы мы ни делали, мы пенсию, скажем, вот по угольной отрасли России, если брать, это средняя 3 тысячи рублей. Причем она никаким образом не привязана к заработной плате. То есть, как бы человек работает сам по себе, получает заработную плату сам по себе, а размеры заработной платы, отчисления в фонд социального страхования, пенсионного страхования, они никаким образом практически не влияют на его пенсию, потому что сегодня есть базовая часть пенсии, есть страховая часть пенсии, профессиональная пенсия, которая должна была доплачиваться людям, работающим в особо опасных условиях, она не введена в действие, и таким образом капитал, который перерасчитывается с ориентацией, он ограничивается коэффициентом 1,2, и выше ты не выпрыгнешь. Единственное, что остается, это индексация пенсии, та, которая сегодня происходит в целом по Российской Федерации, которая, к сожалению, не отражает даже истинный уровень инфляции. Конечно, мы обеспокоены этим положением, мы считаем, что это одна из основных проблем, тем более 39 миллионов пенсионеров Российской Федерации. Это, в принципе, это потенциальный электорат, который ходит голосовать. Самое страшное, что это те люди, это то поколение, которое вымученное, изнеможенное и войной, и послевоенными годами, и всероссийскими разными стройками, там, я уже не говорю про ГУЛАГи и про все остальное, которое фактически сегодня доживает свой век, и которое не может работать, у которого нет здоровья. И, кстати, из 39 миллионов пенсионеров, значит, 29 получают трудовую пенсию, а 4,5 – это инвалиды. Это потенциальные люди, у которых уже нет вообще здоровья, не говоря еще о чем-то. Ну, и если мы возьмем коммунальные платежи и все остальное из расчета 3000 рублей, то понятно, что жить не на что. Более того, человек работает практически до последнего вздоха. Скажем, вот по угольной отрасли России я могу привести некоторые цифры. И, скажем, в 2005 году у нас было зарегистрировано 42 случая естественной смерти человека на рабочем месте под землей. То есть нормальный мужик приходит на работу, работает, присел и умер. Скажем, в 2004 году у нас было 40 таких случаев, в 2003 году 31 случай.
А люди в возрасте уже были?
Ну, это, ну конечно, люди уже далеко не молодые. Это говорит о чем? О том, что человек работает, в принципе, до последнего вздоха, да, чтобы как-то содержать семью, поддерживать свой жизненный уровень. Он прекрасно понимает, что если завтра он уволится с предприятия, уйдет на пенсию, он станет нищим. Он протягивает руку, идет в собес, получает дотации для того, чтобы выплатить коммунальные платежи. Но это унижение человека. Ведь человек, который нормальный, психически здоровый, проработал всю жизнь, отдал все, что мог производству, и в итоге стал нищим. То есть психологически это, конечно, тяжело пережить. Но страх того, что ты станешь нищим, заставляет людей практически работать до последнего вздоха. И тому есть другая статистика. У нас, скажем, в том же 2005 году было зарегистрировано 182 случая сердечных приступов, когда людей, ну, чудом удалось практически спасти, допустим. В 2004 году было 145 таких случаев, в 2003 было 143 таких случая. Поэтому сама система существующая, пенсионная, она говорит о том, что что-то здесь неладно. И дальше так, конечно, мириться нельзя. Поэтому профсоюзы, понимая всю эту ситуацию, скоординировав свои действия, 10 профсоюзов базовых отраслей Российской Федерации, это шахтеры, металлурги, нефтяники, энергетики, атомщики, строители, лесники, геологи, машиностроители, организовали 23 января акцию с пикетированием Белого дома в знак протеста против вот той реформы, которая сегодня проходит, так сказать, по пенсиям. Я понимаю, что нас могут обвинить, что вы вместо того, чтобы вести какой-то диалог, пытаться что-то объяснить правительству, значит, выходите на акции протеста, пытаетесь взбудоражить граждан России. Я должен констатировать, что мы в течение 2006 года, 2005 года неоднократно, я имею в виду профсоюз с угольщиком, обращались к правительству, к президенту, в Государственную Думу, в Совет Федерации с несогласием данной реформы и с предложениями, как можно поправить ситуацию. При этом я должен подчеркнуть, что данная реформа, она попирает 102-ю международную конвенцию и 128-ю конвенцию, которая говорит о том, что ниже 40% коэффициент утраты заработной платы при выходе на пенсию не может быть.
Вообще,
в России
в странах развитых 70-75%.
Нет, я вам скажу, что, к сожалению, когда Советский Союз рухнул, Запад тоже пострадал, потому что в 80-е годы, действительно, вы правы, доходило до 70 с небольшим процентов коэффициент замещения, а сегодня это где-то, ну, плюс-минус 60% коэффициент замещения, потому что конкуренции нету, и, естественно, коэффициент замещения на Западе тоже падает. Но, извините меня, 60%, и сегодня у шахтеров около 17% в среднем, а по основным профессиям около 10% коэффициент замещения, ну, это ни в какие ворота не лезет. При этом мы хотим дать понять гражданам России, что когда вот выходят люди на улицу, да, перекрывают там движение, выражают протест против роста коммунальных тарифов, цен, ну, наверное, нужно, против этого тоже, наверное, надо протестовать, потому что здесь на инфляцию и вот на все эти вещи в большей степени влияют тарифы, которые установят государство, естественных монополий, но вместе с тем мы считаем, что граждане России должны проявить гражданское мужество, выходить на улицу вместе с профсоюзами и требовать в ответ на это повышение пенсии на тот уровень, который был бы достаточным, во-первых, для того, чтобы жить нормально, во-вторых, чтобы можно было покрывать инфляцию, платой коммунальных платежей и так далее. Я вот специально перед тем, как идти на передачу, почитал конвенции, и 102-ю, и 128-ю, и что интересно, я там обнаружил, я вот всегда думал, почему Советский Союз в свое время, да, не ратифицировал эти конвенции, почему Россия их не ратифицирует. Так вот, анализируя всю ситуацию, скажем, 102-ю конвенцию о социальном обеспечении, да, там же ведь не только пенсии, но там и больничные листы, и инвалидность, и пособия по беременности родам, в том числе и по пенсионерам. В МОТе, значит, Международной организации труда, в уставе, есть 22-я статья, согласно которой государству, которое ратифицирует конвенцию, любую, обязано предоставлять ежегодный отчет в МОТ о реализации данной конвенции. И я так понимаю, что там много параметров, по которым нужно представить отчет. Советский Союз в свое время, несмотря на то, что законодательством того периода действительно все эти вопросы были решены, лучше, чем сейчас, намного. И, скажем, трудовой кодекс, социальное обеспечение в Советском Союзе, оно полностью покрывало эти конвенции, но вместе с тем Советский Союз не ратифицировал их. Точно так же, как, скажем, 176-ю конвенцию по безопасности труда в угольных шахтах. Я не мог понять, почему этого не произошло. А сегодня я понял, потому что нужно было ежегодно писать отчет. А поскольку Советский Союз был закрытым государством, и, скажем, количество беременных рожениц, выплаченных больничных листов по этому поводу, значит, как бы это раскрытие какой-то государственной очевидной тайны. И вот нератификация этих конвенций привела к тому, что мы сегодня, пытаясь жить в глобальном мире, в единой Европе, значит, не реализуем самые элементарные вещи, скажем, в части, допустим, выплаты тех же пенсий нашим пенсионерам.
Ну, а новой России просто, видимо, отчитываться нечем будет, если она ратифицирует эту конвенцию, да?
Ну, я должен сказать, что если посмотреть сегодня на закрома нашей великой Родины, то, наверное, средств более чем достаточно для того, чтобы как бы ратифицировать конвенцию, ее выполнить хотя бы в минимальной части 40%. И есть стабилизационный фонд, есть, значит, валютные резервы государства, есть профицит бюджета, ну и динамика роста внутреннего валового продукта говорит о том, что тенденции положительные.
Программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях председатель Российского профсоюза угольщиков Иван Махначук. Вопросы ему задают журналисты Жозе Мельязеш, информационное агентство «Луза» Португалия и Юлий Семенов, радиостанция «Маяк». Жозе, ваш вопрос.
Вы нарисовали очень тяжелые картины по поводу пенсионеров. И наверняка думаю, что те шахтеры, которые работают еще, что у них жизни не очень-то сладкие. Я хотел вас спросить, почему давно не видно такие акции, как, например, в конце 80-х, в начале 90-х годов прошлого века.
Хотя мы и ругали всегда реструктуризацию угольной отрасли, она дала свои положительные результаты. На сегодняшний день я могу констатировать, что в России, за исключением архипелага Шпицберген и, значит, Арктик угля, 100% частная угольная промышленность. При этом, скажем, по 2005 году прибыль составила более 24 миллиардов рублей в угольной отрасли. Были сделаны достаточно большие инвестиции, и сегодня практически убыточных предприятий в угольной отрасли Российской Федерации нету. Динамика добычи угля говорит о том, что мы по прошлому 2005 году, я имею в виду, добыли, значит, почти 300 миллионов тонн угля. В этом году, по предварительным оценкам, где-то порядка 312-315 миллионов тонн угля будет. Мы за последних 5 лет, значит, нарастили объем добычи более чем на 70 миллионов тонн. При этом порядка 80 миллионов тонн мы экспортируем угля, значит, то есть потребность в нашем угле и в Западной Европе, и в целом в мире. И перспективы достаточно большие. При том, что в балансе энергетическом Российской Федерации доля энергетического угля, она достаточно низкая, но с учетом России работы по международным правилам вхождения в ВТО, цены на газ будут подняты на внутреннем рынке, и мы надеемся, что из тех 56 электростанций, крупных достаточно электростанций, которые ранее работали на угле, порядка 26-27 станций будут переведены обратно на уголь, и мы надеемся, что новые генерирующие мощности тоже будут строиться, значит, на угольной составляющей. Поэтому тенденция, динамика к тому, чтобы доля потребления угля на внутреннем рынке росла, она имеет место быть, и мы рассчитываем все-таки на достаточно хорошую перспективу развития угольной отрасли. При этом мало кто верил в то, что угольная отрасль России может быть действительно безубыточная. Но итоги реструктурации таковы, что сегодня угольная отрасль безубыточная. И я как бы с содроганием смотрю на то, что должно произойти у наших коллег, скажем, на Украине, где угольная отрасль не приватизирована, им предстоит пройти через вот эти этапы, несмотря на те объемы добычи, там чуть более 70 миллионов, которые они добывают. Я думаю, что им будет гораздо сложнее, и ведь в России есть и нефть, и газ, и другие энергоносители. К сожалению, в Украине этого нету, и предстоит достаточно сложные этапы. Поэтому говорить о том, что угольная отрасль сложная, да, в промышленном варианте, но в экономике сегодня неплохо мы выглядим.
Юрий Семенов, радиостанция «Маяк».
Иван Иванович, я среди тех, кто присутствует в студии, единственный человек, который перешагнул пенсионный возраст. Я знаю об этой акции, которую вы провели. И вопрос у меня такой. Каков резонанс этой акции? На какие результаты вы рассчитываете? Или вы считаете, что для вас важно сыграть роль детонатора?
Действительно, мы провели акцию, она была организована, и мы впервые использовали такой метод, как запустили черные шары у здания Белого дома, так сказать, правительства Российской Федерации, показывая этим самым символически, что те реформы в пенсионном варианте, которые проводит наше правительство, они несут черную жизнь нашим людям. И таким образом, как вот, скажем, в науке, мы закатили черные шары правительству за это. Действительно, мы рассчитывали, что все-таки проблема больная, и она каким-то образом будет озвучена в средствах массовой информации. Мне сложно судить, я думаю, что она больная не только для людей, она, наверное, больная очень сильно и для нашего правительства, оно понимает, что оно идет не в ту сторону. Оно, как образно говоря, Иван Сусанин заблудилось и само не знает, что делать. Тем более на фоне предстоящих выборов, очевидно, желая как-то сгладить ситуацию, не обостряется эта тема. Поэтому, наверное, я так думаю, наверное, по какому-то молчаливому согласию эта акция была замолчена, образно говоря, не была показана ни по Первому каналу, ни по Второму, ни по Четвертому по телевидению. Но по Третьему один фрагмент прошел. Думаю, действительно, Московское телевидение, действительно, оно у нас, наверное, осталось одно самое независимое в России.
Ну и расчет на что? Для вас, наверное, не было?
Нет, мы рассчитываем следующим образом, что мы сейчас договорились, вручили наши требования в приемную Жукова Александра Дмитриевича, вице-премьера, который занимается социальными проблемами. Мы договорились, что по возвращению из командировки 31 января мы с ним встретимся. Вот. Дальше, исходя из наших переговоров, исходя из того, как правительство будет на это реагировать, мы в начале февраля планируем собрать ассоциацию базовых отраслей, определиться с дальнейшими действиями, и если никакой положительной реакции не будет, в марте месяце будет проходить Генсовет ФНПР, мы рассчитываем все-таки обратиться к Генсовету ФНПР, поддержать наши дальнейшие акции, потому что мы на этой одной акции останавливаться не собираемся, и мы предпримем всяческие шаги для того, чтобы эта акция получила более широкий резонанс в Российской Федерации, в субъектах Федерации, для того, чтобы обратить внимание правительства на вот то нищенское положение наших стариков, пенсионеров. Ну, о чем говорить? Вот ко мне на прием приехал супруга, значит, нашего шахтера Хасанова из города Прокопьевска. Мужик проработал на крутых пластах в шахте 35 лет, у него пенсия 2750 рублей. Или, скажем, был у меня Антон Павлович Рачков из Кизила, ему 72 года, у него 47 лет подземного стажа, он работал на шахте «Скальная», «Западная», сейчас ветеран, общий стаж 53 года, у него пенсия 3541 рубль. Ну вот, дядя, вот когда видишь людей с наградами, которые приходят к тебе, буквально мурашки бегут по коже, а сказать ты ничего не можешь.
Позор.
И самое интересное, мы обращались ведь и в правительство, и получаем письмо, скажем, от заместителя министра здравоохранения и социального развития, статс-секретаря, которая пишет, что наши предложения по повышению пенсии, по выходу на коэффициент 40% противоречат некой концепции пенсионной реформы, поэтому, ребята, вы извините, но ваши предложения не могут быть приняты. Ну, наверное, если из 39 миллионов, наверное, 99,9% живут плохо, и пенсия не устраивает, и проводится какая-то концепция, наверное, она неправильная, наверное, что-то неладно в этом королевстве, надо ее менять. Тем более, вы знаете, самое-то это обидное, вот я сужу по себе, да, я в 77 году начал свою трудовую деятельность на шахте «Пионер» в городе Инта под землей. Я знал, что на тот период существует законодательство, по которому я отработаю определенное количество лет в шахте под землей, и я получу достойную пенсию, потому что шахтеры в то время выходили на пенсию в 50 лет и получали пенсию в 176 рублей.
И надбавки были северные.
Да, конечно. И это же как бы достойная пенсия была в то время. Да? У меня отец как бы говорил, что на те деньги он мог купить там чуть ли не воз сахара. После этого в 90-м году принимается новый закон. Потом в него вносится 48 поправок. Понятно, что жизнь течет, поправки вносятся. Но 75% я мог получить от заработной платы. Сегодня принимается другой закон, и я уже ничего не получу, сколько бы я ни работал в расцвете сил, что бы я ни делал, как бы это на мою пенсию мало влияет. Сегодня говорят, что то поколение, которое родилось после 67-го года, по этому закону, значит, будет получать достойную пенсию. Но, вы знаете, я откровенно скажу, блажен, кто верует, потому что за этот период времени еще не один раз сменится власть, еще неизвестно, в какой России мы будем жить через 10 лет, неизвестно, как будет реформировано это законодательство, тем более динамика, тенденции, прогнозы говорят о том, что где-то в 2012-2015 году в России наступит кризис в пенсионной системе. И я должен сказать, что вот эта пенсионная система, ее пытались реализовать в Чили, в Аргентине, она потерпела крах. А, скажем, Западная Европа, развитые страны, они ведь живут по принципу солидарной ответственности поколений. И работающее поколение платит социальные взносы в фонды, которые перераспределяются перед нынешними пенсионерами. Это нормальная схема. Поэтому изобретать не надо велосипед. Другое дело, что можно было ее каким-то образом поправить. Жозе Мильезаш.
В этом году выборы, несколько даже. Вы рассчитываете использовать этот фактор, потому что обычно в этот период, ну, Единая Россия там и другие партии должны что-то обещать, там, тем более, что 39 миллионов пенсионеров, это уж, если они будут все голосовать, это же колоссальная сила.
Пенсионеры у нас самый достойный электорат, который, к сожалению, в отличие от молодежи, регулярно ходят на выборы и действительно голосуют. Но вы знаете, вот русские люди, они как бы доверчивые, и действительно на выборах политические партии очень красиво, очень много обещают, но вот, как знаете, вот в той пословице в России, да, от сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год. Так и у нас, я говорю, политические партии от выборов до выборов, значит, живут весело, а выборы всего раз в 4 года. И обещать это ж не значит жениться, есть такая пословица в России. И мы сталкиваемся с тем, что действительно политические партии обещают, но вот реальные вещи, они как бы говорят сами за себя. И потом, вы знаете, я скажу, что в партии легче намного работать, чем в профсоюзе. Потому что в партии ты пообещал, тем более сейчас выборы будут чисто по партийным спискам, а не по мажоритарным. И партии далеко от народа, и не поймешь, кто твой депутат, от какой партии, и как бы с кого конкретно можно спросить. Может, а если раньше был депутат по округу, ты знал, что вот Иван Иванович мой депутат, я могу к нему обратиться, что-то с него спросить, его покритиковать, еще что-то, то сегодня некая партия, и как бы как с ней общаться? Люди этого не понимают, многие. А в профсоюзе, когда работаешь, вот приходит ко мне, допустим, Антон Павлович Рачков, да? И я ему конкретно должен что-то сказать, я с ним конкретно встречаюсь. И, конечно, работать сложнее. Ну и, безусловно, работая в профсоюзе, защищая интересы трудящихся, заработную плату, рабочие места, безопасность труда, вот, скажем, решая пенсионную проблему, не участвуя напрямую в политике, мы на нее влияем, вы совершенно правы. И я думаю, что те задачи, которые мы ставим по изменению курса пенсионной реформы, безусловно, они отразятся в программах партии, они должны будут заявить свою позицию по этому вопросу. Исходя из этого, мы будем поддерживать ту или иную партию, агитировать за ту или иную партию, участвовать в выборах. Я должен сказать, что мои коллеги, председатели профсоюзных организаций, наши активисты участвуют во всех выборах. Мы идем во все органы власти, потому что мы понимаем, что решить политическими методами, без выхода на баррикады, там сказать, с вилами и топорами, можно эти проблемы, идя во власть непосредственно. И мы участвуем в выборах и будем участвовать, активно участвовать.
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях председатель Российского профсоюза угольщиков Иван Махначук. Вопросы ему задают журналисты Жозе Мильязеш, информационное агентство «Луза», Португалия, и Юлий Семенов, радиостанция «Маяк». Ведет программу Карен Агамиров. Мы продолжим после выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане расследуют убийство трех сотрудников милиции в Махачкале. Основная версия – попытка покушения на министра внутренних дел республики Адылгерия Магомед Тагирова, заявляют представители МВД. В центре Воронежа в подвальном помещении строящегося здания произошли два взрыва. Пострадавших нет. Разрушены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». В Южной Осетии в субботу вечером произошла перестрелка в районе между Цхинвали и грузинскими селами. Есть раненые. Кто первым открыл огонь, пока не ясно. По меньшей мере 20 человек погибли и 190 тысяч остались без крова из-за сильнейшего наводнения в столице Индонезии Джакарте. Затоплены тысячи домов, школы и больницы, нарушено транспортное сообщение, энерго- и водоснабжение. Появилась угроза эпидемии. В городе Газа, несмотря на перемирие, объявленное руководством палестинских группировок «Фатх» и «Хамас», продолжаются спорадические перестрелки. За последние 4 дня в столкновениях погибли 28 человек. В Афганистане в результате авиаудара сил НАТО убит полевой командир талибов. По словам местных жителей, бомба попала в машину Мулы Гафура, командовавшей силами талибов в городе Мусакала, захваченном в четверг боевиками. Американский генерал Дэн Макнил принял командование силами НАТО в Афганистане. Он заменил на этом посту британского генерала Дэвида Ричардса. На северо-востоке Колумбии при взрыве газа в шахте погибли 3 горняка, до 30 оказались под завалами. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях председатель Российского профсоюза угольщиков Иван Махначук. Вопросы ему задают журналисты Жозе Мильязеш, информационное агентство «Луза», Португалия, и Юлий Семенов, радиостанции «Маяк». Ведет программу Карен Агамиров. Иван Иванович, ну, надо понимать так, что тема пенсионеров в этом году у профсоюзов, в том числе у Росуглепрофа, это главное, да?
Да, безусловно.
Главное.
Мы провели съезд в этом году, в апреле месяце. До этого мы проводили достаточно большую работу. Но на съезде задача решения проблемы повышения пенсии, она поставлена одна из основных. У нас принят ряд резолюций, ряд документов в этом плане. И мы считаем ее как бы одной из самых главных.
Идет вопрос о коэффициенте замещения. Понятно, что 75% от зарплаты вряд ли, наверное, удастся добиться. 40%, ну, может быть, если правительство прислушается к вам. Но сама заработная плата-то ведь нищенская. Если шахтеры получают, ну, хорошо, относительно благополучные сегодня шахтеры, ну, сколько, 40-50 тысяч, да, 60 тысяч рублей, да?
Это...
Ну, 40 получают.
Я вам скажу, что средняя заработная плата по угольной отрасли Российской Федерации за прошлый год составляет 16 700 рублей. А если взять основные профессии, скажем, грузопроходчик, средняя заработная плата у них на уровне 25-30 тысяч рублей, средняя.
Ну, хорошо.
У нас есть несколько очень передовых предприятий, скажем, шахта Котинская, шахта Полосовская, Сухинская в Кузбассе, где заработная плата действительно доходит до, скажем, 50 тысяч, там, плюс-минус рублей. Но это единичный случай. А если в целом брать, то зарплата, я считаю, что не очень высокая за тот труд, который шахтеры вкладывают, и за те риски, которые они несут.
Я согласен с этим. Шахтерский труд, он очень трудная, да, профессия. Но, тем не менее, врач, учитель, он тоже может сказать, что и у меня профессия тоже трудная, так же и мне тяжело. Но заработная плата его намного-намного ниже, ведь правда. Вы вели за собой в конце 80-х, 90-х годах людей. Люди верили вам, они шли за вами. Вы как будто бы своими проблемами, да, вот ставили такие острые вопросы, задачи. Да, у шахтерские проблемы, они как бы выдвигались на первый план, но это был повод, предлог для того, чтобы атаковать правительство. Сегодня как-то вот чувствуете вы все-таки ответственность за других трудящихся? Вы, шахтеры, это авангард все-таки рабочего класса и авангард трудящихся. Вы сможете опять вернуть себе тот авторитет, который был у вас в 90-е годы?
Ну, я думаю, что мы его до конца не растеряли. И действительно, я чувствую ответственность, потому что люди на нас смотрят, и люди других профессий, как вы говорите, и, скажем, мы всегда старались и пытались решать проблемы других отраслей, потому что если взять шахтерские города, шахтерские регионы, мы же прекрасно понимаем, отдаем себе отчет, что, скажем, в больницах, в школах, в социальной сфере, там работают наши матери, жены, наши дети, и, безусловно, не решая эту проблему, мы не можем решить в целом вопросы. Ну и более того, если вы обратите внимание, то в этот раз в рамках Ассоциации базовых отраслей мы поставили вопрос о коэффициенте замещения утраченного заработка при выходе на пенсию 40% вне зависимости от отрасли, угольщики, металлурги, и мы считаем, что этот коэффициент должен быть распространен на все профессии, в том числе и на учителей, и на медиков, но при этом, учитывая то, что у них маленькая заработная плата, мы говорим, что пенсия не должна быть ниже прожиточного минимума в регионе с учетом районных коэффициентов, надбавок и так далее. Потому что, если, скажем, зарплата, допустим, там 6 тысяч, и коэффициент замещения 40% – это 2 400, а прожиточный уровень, допустим, скажем, 4 тысячи, то, безусловно, выходя на пенсию, там, скажем, учитель либо медик должен получать 4 тысячи пенсию. Но при этом ведь что происходит? Если мы привяжем пенсию к заработной плате, обидно за наших стариков. У них нет здоровья, нет возможности заработать себе новую пенсию, поэтому нужно бороться за них. Если мы привяжем, я повторюсь, коэффициент утраченного заработка к зарплате, то я, молодой, здоровый, нормальный мужик, приходя на работу к работодателю, он мне скажет: Иван, я тебе буду платить 10 тысяч. Я быстренько посчитаю, что у меня пенсия будет 4 тысячи. Я скажу: нет, я не согласен за 10 тысяч работать, я согласен за 20 тысяч, потому что пенсия будет 8 тысяч. Тогда появляется стимул у человека добиваться более высокой заработной платы. Я вам более того скажу, мы анализировали ситуацию, и президент, выступая на съезде ФНПР, заявил, что профсоюзы должны добиваться того, чтобы заработная плата реальная, он это несколько раз подчеркнул, была повышена в 1,5 раза за ближайших 3 года. Как бы понятно, озабоченность президента уровнем жизни. И он также выразил пожелание профсоюзам, чтобы мы боролись за то, чтобы заработная плата выплачивалась в белую, с нее платили все налоги, в том числе и социальные, а не в черную, в конвертах. Так вот, когда мы стали анализировать эту ситуацию с точки зрения пенсионного законодательства, и видя, что пенсия оторвана от заработной платы, то простому человеку у него нет стимула бороться за белую зарплату. И работодатели что сегодня делают, скажем, в разных отраслях? Они платят 5000 рублей в белую, платят с нее социальные налоги, в том числе и в пенсионный фонд, и сверху, допустим, 15 тысяч в конверте. При этом работник заинтересован получить этих 15 тысяч в конверте, потому что в противном случае работодатель в белую будет должен ему заплатить 12 тысяч, а 3 тысячи отдать в налоги. А из этих налогов пенсия его никаким образом не увеличится. И поэтому бороться профсоюзом за обеление заработной платы проблематично, поскольку сам член профсоюза не заинтересован в том, чтобы она была в белую.
Я знаю, вам отвечают, резко повысить пенсию нельзя, будет инфляция. Что вы говорите?
Это от лукавого. Почему? Потому что в январе на естественные услуги естественных монополий, ЖКХ, электроэнергию, газ, тепло, все поднимают цены на 20, 15, 18% в разных регионах даже по-разному, и это вызывает всплеск инфляции. И одно. Второе, я вам скажу, что вот те серые деньги, которые сегодня получаются в конвертах, они ведь на рынке работают, они в торговой среде работают, они сложили некий баланс цен. И вы понимаете, что выплата пенсии, она настолько мизерная, что она не приведет к всплеску инфляции. Это все от лукавого. На Западе пенсии, 60% коэффициент замещения. И они тоже индексируют. Они с чего-то не вызывают какую-то инфляцию. Это просто от лукавого обман людей.
И теперь политическая сторона вопроса. Вот диалог, в общем-то, ведется между профсоюзами и чиновниками. Ведь они для себя сделали процент наполнения пенсии 75%. Вот у меня вопрос, как вы это допустили, или мы с вами как это допустили? И используется этот аргумент вот в вашей борьбе.
На наш взгляд, это нарушение Конституции. Потому что есть 7-я статья Конституции, которая говорит о том, что у нас государство социальное, государство заботится о своих стариках, прежде всего, об инвалидах, об убогих, об нищих, и оно гарантирует определенный уровень жизни. Второе, у нас есть в Конституции статья, где говорится, что все равны перед законом, вне зависимости от отношения к должности, к службе и так далее. И 2 закона – это нонсенс. Одна часть вопроса. Вторая часть вопроса, что чиновники, получая пенсию более высокую, конечно, они уже не думают о тех, у кого маленькая пенсия, потому что у них выше. Я вам честно скажу, когда я называю уровень пенсии там 2750 рублей, сколько на меня глаза круглые делают, говорят, неужели столько шахтеры получают пенсии? Мы говорим о том, что да, платят 75%. Я могу объяснить, почему это было сделано, потому что в свое время до последней реформы правительства у чиновников были маленькие заработные платы, люди не держались, бежали в бизнес, и для того, чтобы как-то удержать хотя бы людей среднего возраста, подняли пенсию, вроде как осталось там немного доработать, они не разбегутся, ну а там война план покажет, как говорится. Вот. И мы считаем, что, может быть, это и правильно, но мы точно так же требуем, чтобы параметры закона о госслужбе были применены гражданам России, ко всем остальным пенсионерам, и чтобы им пенсия была поднята до того же самого уровня, во всяком случае, не ниже.
Сколько шахтеров у нас?
Около 200 тысяч.
А чиновников? 1 000 000.
Да, это вы мягко сказали. У нас, у нас только в федеральных структурах власти более 1,8 миллиона чиновников. Я уже не говорю про региональные органы власти, про местные органы власти и так далее. Я так думаю, что процентов 10, наверное, от населения России, а вот не от работающих, у нас наверняка это чиновники.
Давайте все-таки дополним еще, что не только у чиновников коэффициент замещения 70-75%, но и у депутатов Государственной Думы. Шмаков об этом, кстати, говорил недавно в эфире у нас. Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях председатель Российского профсоюза угольщиков Иван Махначук. Вопросы ему задают журналисты Жозе Мильязаш, информационное агентство «Луза», Португалия, и Юлий Семенов, радиостанция «Маяк», ведет программу Карен Агамиров. Жозе, ваш вопрос.
Есть толк в существовании профсоюза и в чем она выражается? Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы сказали, что президент, когда там на съезд профсоюзов, призывал профсоюзов бороться за того-то третьего. Но президент, он же может приказать правительству там и так далее. Как-то здесь не логично, потому что он правит страну. В России президент – это все.
Я с вами согласен. Ну, вот в отношении профсоюзов, и, нужно быть членом профсоюза, либо не нужно быть членом профсоюза, есть ли как бы, какой-то авторитет у профсоюзов. Наш профсоюз впервые в истории России в 1991 году заключил отраслевое тарифное соглашение федерального уровня. И по нему шахтеры начали жить уже в новой свободной России, если так можно сказать. И тарифное соглашение в тот период времени сыграло очень большую роль, потому что, несмотря на ту гиперинфляцию, которая была, у нас в тарифном соглашении было заложено механизм индексации заработной платы относительно уровня инфляции. И тогда мы смогли удержать уровень жизни шахтеров на достаточно неплохом уровне, скажем так. При этом сегодня любой работник предприятия угольной отрасли, вне зависимости от того, в какой он компании работает, он даже не задумывается о том, что понятно, что официальные цифры как бы инфляции, они лукавые в России. Но вместе с тем на этот уровень инфляции у него ежеквартально индексируются тарифные ставки, которые влекут за собой повышение премии и всего остального. И я же говорю вам, что сегодня средняя заработная плата у шахтеров 16 600. Это, ну, при том, что в России средняя заработная плата чуть больше 11 тысяч, ну, наверное, это тоже о чем-то говорит. А если взять основные профессии, то гораздо больше. И таким образом мы считаем, что тарифное соглашение, оно работает. И давайте мы себе сегодня представим, что завтра профсоюзов не будет. Ни один работодатель добровольно индексировать не будет заработную плату. И каждый работник угольной отрасли, который сегодня является членом профсоюза, завтра, не будучи членом профсоюза, это на себя ощутит и почувствует. Более того, у нас в тарифном соглашении заложен ряд параметров, скажем, социальной защиты, как то при увольнении на пенсию, как то в случае гибели шахтера дополнительные выплаты, при получении там, значит, травмы, при получении пайка угля, когда живут в неблагоустроенном жилье и так далее, и так далее. При отдыхе, организации отдыха. Поэтому вот эти все социальные программы, они не будут работать. Они оцениваются сегодня, ну, простите меня, в несколько миллиардов рублей по угольной отрасли, помимо заработной платы. Поэтому мы считаем, что люди, которые работают, я буду говорить в данном случае за угольную отрасль, они достаточно хорошо ориентированы и понимают, что такое профсоюз. И я вам скажу, что вот мы в этом году проводили съезд, и мы сделали анализ. За последние три года, 2005, 2004, 2003 год, если в обратку посмотреть, у нас процентный охват членства в профсоюзах составляет 83%. То есть на протяжении этих лет он не падает. Кто-то выходит, кто-то уходит, но 83% это достаточно большой охват членства профсоюза. И люди осознанно сегодня идут. Это не то, что раньше, скажем, в советские времена, не будешь членом профсоюза, не заплатят больничный, либо не будешь членом профсоюза, не получишь путевку. Сегодня такого нет. Сегодня можно больничный так получить по закону, и путевку можно купить. Но тем не менее люди идут в профсоюз. Это как бы одна часть вопроса. Вторая, то, что вы задали в отношении того, что мы стучимся, и президент. Действительно, президент сегодня в России все. И любая его команда, она выполняется. Мы видим тот расклад сил, который сегодня есть в Госдуме. Если президент дал команду, Госдума даже иногда в нарушении регламента в один день в трех чтениях принимает необходимые законы. Но сегодня Конституция у нас написана так, что любой закон, который касается социально-экономических проблем каких-то, он обязательно должен быть одобрен правительством. Вначале как бы должен пройти правительственную экспертизу, и после этого вносится в Госдуму, которая может там добавить, убавить, что-то отрихтовать, опять пересогласовать с правительством и его принять в целом. Монополия «Единой России» в Госдуме сегодня позволяет правительству манипулировать как бы вот этими вещами, и мы прекрасно видим, что когда мы вносим закон, который не принимается, не воспринимается отцами, авторами этой идеи, скажем, а отцом и автором идеи вот, пенсионной реформы был некто Дмитриев Михаил Леганович, работающий в свою бытность заместителем министра труда, заместителем министра экономики, экономического развития, это его идеология, это идеология, навязанная Международным валютным фондом России, потому что ее везде пытались внедрить, эту систему пенсионную, но она нигде не работает. Она в Аргентине и в Чили она не сработала. Теперь наши уважаемые мальчики гарвардские, которые там научились непонятно чему, не понимая российский менталитет, не учитывая особенности, пытаются эту реформу провести в жизнь. И президент мог бы дать команду, но президенту, очевидно, много других проблем, да, и информацию в полном объеме не доносят. Дай бог, чтобы он услышал нашу радиопередачу, может быть, задумается об этом, и будут какие-то изменения. А правительство, мы были несколько раз на заседании комитетов правительства по этому вопросу, скажем, по вопросу пенсии шахтерам, работающим в особо опасном производстве, там, в других отраслях. Но правительство глухо, оно не слышит, оно тупо убеждено в своей правоте.
А правительство отвечает перед президентом, ответственно перед ним.
Безусловно, президент формирует правительство, я понимаю.
У президента много других проблем, говорите вы, а это не главные проблемы, уровень жизни, пенсионеры.
Я думаю, что это одна из главных, и мы ведь начали передачу с того, что я считаю, считаю, я в этом убежден, что пенсионная реформа должна стать национальным проектом.
Должна, надо, необходимо, пора. Иван Иванович, вам не стыдно вот за того же президента, за власть, за правительство вот, жить в такой стране, в общем-то, где все есть, да? Нет только одного, это достойной жизни людей. Вон Португалия, совсем почти ничего там нет в Португалии. Человек получает $600 минимум заработную плату, да, вот так примерно. И посчитали, что до Португалии, России надо еще 35 лет, чтобы достичь ее вот по социально-экономическим показателям. Вот не стыдно вам за то, что все есть, ничего нет у людей на самом деле?
Знаете, мне действительно стыдно вот за мою страну, в которой я родился, вырос, живу, и, надеюсь, я буду здесь жить, и дальше, и дети мои будут здесь жить. И, конечно, стыдно. Вот когда начинаешь об этом думать, все-таки мы русский народ, мы терпеливый народ. Над нами издеваются, значит, нас мурыжат, мы терпим чего-то непонятное, и, скажем, нам в то же время другие говорят, вот посмотрите, там Францию люди вышли с митингами, с лозунгами, да, вот в том же Белграде, допустим, люди вышли на площадь, 2 недели не уходили, пока они свергли режим и еще что-то. А мы, нас запрягают, и запрягали 70 лет, когда, скажем, в 91-м году, да, люди не захотели жить, и все рухнуло, вышли на улицу, защитили свободу. Вздохнули глубоко и думали, что все, будем жить теперь по-новому, да, но вот, как сказал один великий, да, революцию готовят гении, делают фанатики, а плодами пользуются подлецы. И, к сожалению, мы опять вот попали именно в эту стезю. И я думаю, что то расслоение, которое пошло, да, и те олигархи, которых власть назначила в свое время для того, чтобы все раздербанить, и та приватизация, которую людей обманули, потому что каждому пообещали ваучер, 2 «Волги», ну, все же памятуя прошлые цены на «Волгу» и как бы уровень состояния, так сказать, достоинства, да, иметь 2 «Волги». Отчасти обалдели, взяли эти ваучеры, а потом поняли, что их предали. И так по многим вопросам, по многим реформам. И, к сожалению, на протяжении вот всей истории России, можно долго об этом говорить, человек никогда не был главной фигурой в политике, в экономике, в стране. Он всегда был неким либо винтиком, либо механизмом, либо мясом, либо непонятно чем. То есть, и Россия же ведь перепрыгнула, по сути, капиталистический строй, да? Не поняв, не ощутив права собственности. И, конечно, не владея ни как бы собственностью, не понимая, что это такое, в 17-м году большевики пообещали, что вот вам земля, вот вам фабрики, вот вам заводы. Люди поверили, пошли, а их обманули. Мы помним с вами прекрасно, чем это кончилось, репрессиями и всем остальным. И тот страх, который посеяли у людей, который был до того и стал опять, он долго копился, вот буквально до 90-х годов, когда уже выросло не одно поколение, он лопнул. Все это взорвалось, а сейчас, очевидно, критическая масса должна опять собраться некая, которая взорвется, и как бы мы перейдем к какому-то новому качеству. Я думаю, что при том отношении к людям, к нашим родителям, к пенсионерам, наверное, 70 лет уже терпеть не надо будет. Я думаю, что это может гораздо быстрее произойти.
Зато вкус собственности хорошо почувствовали некие олигархи, которые...
А вы знаете, скажу, что, может быть, это неплохо, что они почувствовали вкус собственности, потому что вот молодое поколение, наши дети, да, они ведь, видя их, видя нас, они уже туда стремятся, они уже стремятся к собственности, они хотят быть хозяевами, хотят что-то иметь, и они уже заранее у них формируется психология, что потом попробуй отбери.
И девиз на самолетах развозить, а в Куршевель, да?
Ну, вы знаете, у меня отношение к этому двоякое, потому что, с одной стороны, раз власть дала возможность хапнуть такие деньги, я по-другому сказать не могу, да, и использовать плоды наших отцов, вот как раз этих пенсионеров, которые построили тот же Норникель, да, и на костях ГУЛАГа и всего остального, потому что мы знаем, как он строился, и сегодня пользоваться кому-то этими сумасшедшими деньгами, власть сначала назначила олигарха, потом развязала руки, но при этом, наверное, он что-то где-то финансирует, я думаю, не без этого, и ему многое позволяется. Ну и как бы раз это его деньги, я не говорю сейчас, как они заработаны, он их тратит как хочет, но позор, когда русский человек, простите меня, занимается вот таким, это унижение страны, это унижение всех граждан. Я думаю, что ни один даже, ни Анасис, ни Рокфеллер бы никогда в жизни себе такого не позволил.
Юлий Семенов, радио «Маяк».
У меня, например, тоже больно, и возникает ощущение, что социальное напряжение в стране растет. Подспудно пока, но растет. И вот в связи с этим у меня к вам такой вопрос. Вот здесь упомянули Португалию. Португалия была бедная страна, извините же за нищая страна. Но она очень быстро прошла путь к благосостоянию во многом из-за активной роли профсоюзов. Не кажется ли вам, Иван, что арсенал средств, которыми пользуетесь вы и которыми пользуются наши профсоюзы, он в известной мере устарел? что надо подумать не о том каком-то там стихийном перекрытии бабушками улиц или даже акции с шарами, а подумать о какой-то системной работе. Ну, скажем, иметь профсоюзное лобби в парламенте, иметь серьезные научные разработки с предложением программ правительства, заключать профсоюзные контракты с депутатами. Мы вас поддерживаем, вы подписываете документ, что когда вы станете депутатом, вы будете выполнять такие требования. Иначе мы поставим вопрос или об отзыве, или в суд на вас подадим.
Я с вами согласен. Ведь весь-то парадокс в чем? Вот, по своей наивности мы считали, что у власти и у профсоюза как бы одни и те же задачи. Да? Профсоюз хочет, чтобы человек больше получал, жил в лучших условиях, работал в безопасных условиях, да? Образно говоря, как бы был социально обеспеченным, стабильным, уверенным в завтрашнем дне. И, по сути, на наш взгляд, нам казалось, что у власти такие задачи, чтобы человек больше получал, жил стабильно, чтобы общество было стабильно и так далее. Но практика реализации этих задач говорит о том, что у власти совершенно другие задачи, у депутатов, которых мы выбираем. Потому что, скажем, 1-122 закон, да, это просто, ну, это маразм, то, что сотворили с людьми. В лекарственном обеспечении, в льготах, в гарантиях. И более того, это экономическое преступление перед страной, потому что это обошлось в такую сумму, что это мама не горюй, эти деньги можно было распорядить совершенно по-другому, даже на то же увеличение пенсии старика. Поэтому думаю, что там тоже допущен ряд ошибок. Что касается власти, безусловно, я согласен, что мы должны идти во власть, и я своим коллегам говорю, что сегодня любой человек, который прошел выборы первичные, стал председателем первичной профсоюзной организации, стал председателем там, территориальной организации, либо заместителем, прошел своего рода чистилище, решая социальные проблемы, разбираясь в них, он сегодня потенциальный депутат любого уровня. И это же ведь не чисто пустые политические обещания, скажем, да, там провели какую-то акцию, флаги подняли, партия вперед, потом выборы прыг, и забыли про людей, не соприкасаясь с ними. Я согласен с вами, что мы должны идти в выборы, мы должны поддерживать определенных людей, мы должны с ними, ну, я не готов сказать, будет это контракт, либо что-то, мы должны подписывать некие документы. Но вы понимаете, самое интересное, что подписать документ ведь не проблема. Бумага, она все стерпит. Самое главное, наверное, не ошибиться в выборе и выбрать тех людей, которые не за бумагу, не за подпись, а за совесть, за сознание будут делать то, что нужно. У нас есть такие депутаты в Госдуме. Я с вами согласен, что у нас есть предприятия, особенно мелкий бизнес, да, новый бизнес, где действительно нет профсоюза, и работодатели всячески пытаются задушить это. Я вот думаю, для того, чтобы решать те задачи, которые даже президент перед нами ставит по заработной плате, по безопасности, нужно в законодательном порядке защитить председателя профсоюзного комитета на предприятии, чтобы он не был подвержен гонениям со стороны работодателя. Если его выбрали, то он должен быть неприкасаемый со стороны собственника, работодателя, владельца. А когда его выбрали, он пытается бороться за людей, он не за счет закона, конечно, его можно растоптать, потому что там и капитал, и сила, и власть, и деньги, и все что угодно. Здесь власть должна употребить власть. Потому что ведь мы доходим до маразма, когда работодатель, я не говорю в данном случае про угольную отрасль, не платит заработную плату человеку, который нормально отработал, и он по закону не имеет права бастовать в течение 2 недель. Пока как бы, работодатель имеет право ему на это задержать зарплату. И посмотри, что получается. Значит, ты нормально отработал, работодатель тебе зарплату имеет право задержать на 2 недели, ты должен ходить на работу. На транспорт сегодня бесплатно никто не возит, у тебя денег нет, должен идти пешком. В магазин прийти, булку хлеба тебе никто не даст, ты должен попить водичку из крана, идти голодный на работу. Бастовать ты не имеешь права. Туда. Еще ряд профессий, которым вообще запрещено бастовать. И я называю, что это не что иное, как узаконенное рабство Трудовым кодексом в Российской Федерации. Статья, которая говорит о том, что он может нести уголовное, говорит о том, что если нужно доказать, что работодатель имел корыстный умысел не выплачивать зарплату. А он всегда может сказать, у меня на счетах денег нет, еще чего-то. Так я вот теперь перехожу к другому вопросу, что это маразм, когда человек отработал в России на производстве честно, добросовестно, еще должен голодать для того, чтобы свои деньги получить. Это в голове не укладывается. У западного человека, скажем, в той же Португалии, это страшно представить. Невозможно. Но самое-то интересное другое, что сегодня к этому работодателю никаких санкций нельзя применить. Суд мы выиграли. Есть тому примеры, скажем, там по Хакасии, по Кузбассу в свое время были, по другим, по Ростовской области. Судебный исполнитель приходит к работодателю и говорит, вот судебный лист, и, пожалуйста, перечисли деньги. Да? Работодатель говорит, а у меня нет денег, у меня ноль на счете. Судебный пристав повернулся и пошел. Да если бы в Германии, в Португалии судебному приставу дали этот лист, он бы пришел, первое, что сделал, арестовал бы все счета в банке, повесил бы замки и пломбы на все имущество, движимое и недвижимое. И если бы работодатель не взял кредит, либо каким-то образом не исполнил этот судебный иск, все имущество пошло бы с молотка, а он бы пошел в тюрьму, в долговую яму и так далее. У нас чем хороши законы? С одной стороны, что они страшные, они тяжелые, они там ответственные и уголовно ответственные. А с другой стороны, хороши, что они не исполняются. Потому что, наверное, коррупция так глубоко проникла, да, что тот же судебный пристав, получая там некую мизерную зарплату, приходя к работодателю, говорит: слушай, может, мы с тобой как-нибудь там договоримся? Ты напиши какую-нибудь бумагу, а я как-нибудь глаза закрою. А люди пусть страдают, ничего страшного.
Ну что ж, пора подводить итоги. Жозе Мильязаш.
Я хотел желать Иван Иванович, чтобы у него было побольше и больше успехов в борьбе за права трудящихся. И намного больше, чем те, которые он имел до сих пор.
Юлий Семенов. Я всей душой болею за наших горняков и за наших профсоюзных бойцов. Должен сказать, что у «Маяка» достаточно много материалов идет по профсоюзной тематике. Мы это будем продолжать. Единственное, что мне хотелось бы пожелать вам большей такой действенности, чтобы какие-то ваши усилия не уходили в гудок, а носили более такой организованный и системный характер. И мы в этой работе, в этой борьбе будем с вами.
Иван Иванович, как всегда, отлично подкован. Недаром пару лет назад он защитил кандидатскую диссертацию по экономике. Докторская на подходе уже?
Думаю.
И к его предупреждению о возможности социального взрыва в стране, граждане которой подвергаются такому чудовищному унижению, власть должна прислушаться. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях был председатель Российского профсоюза угольщиков Иван Махначук. Вопросы ему задавали журналисты Жозе Мильязаш, информационное агентство «Луза», Португалия, и Юлий Семенов, радиостанция «Маяк». Продюсер программы Марк Штильман и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем итоги футбольного кубка Первого канала в обозрении «Прессинг плюс».
Во второй половине часа в программе «Город Большого Яблока» рассказ об альтернативном автомобильном топливе и о борьбе с диабетом.
А в конце часа журнал «Личный бюджет». В гостях у передачи «Читаем журналы».
Все это сразу после выпуска новостей.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745 и 15215.